Слава нашему Господу! Можно присесть. Наше служение продолжается. Мы будем слышать Слово. Незаметно прошел еще один год. Он уже почти прошел. Еще две недели, и мы будем праздновать наступление нового 2025 года. И знаете, всегда, когда заканчивается год, мы невольно подводим какие-то итоги, смотрим, чего мы достигли, что, может быть, нам будет мешать в следующем году и что нужно оставить в прошлом. И сегодня вот я хочу проповедовать о том, что нужно было бы оставить в прошлом году и что точно нам не пригодится в следующем. Я хочу говорить о прощении и об обидах. Может быть, это кому-то не очень понравится, потому что будет где-то обличать. Но, друзья, я искренне верю, что это важное для нашей жизни слово. Что если человек научится жить в прощении, он приобретет великую благодать от Господа. Матфея, 7 глава, написаны такие слова с 1 стиха. «Не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. Тот же текст в изложении евангелиста Луки, 6 глава, 37 стих. «Не судите, и не судимы будете, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете». Смотрите, есть прямая связь между тем, как мы прощаем, и как нас прощают. Непрощение может стать серьезным препятствием для того, чтобы идти за Господом. Я сегодня хочу затронуть вот несколько сфер, что именно делает нашей жизни непрощение. И первое, непрощение мешает нам иметь общение с Богом. Я буду читать тоже разные тексты Священного Писания, чтобы не быть голословным, и мы достаточно много будем обращаться к Библии. Марка, 11 глава, 25 стих. «Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Господь говорит, что если вы хотите быть услышанными Богом, вам нужно прощать. Когда вы молитесь, обращаете свою молитву к Отцу, вам нужно простить тем, на кого вы что-то имеете. Ничто нечистое не может войти в присутствие Божие, мы это знаем. Если человек сам по себе, по своей природе грешен, то он не может входить в Божие присутствие. Когда мы обращаемся к Отцу нашему Небесному, мы рассчитываем на то, что кровь Иисуса Христа, она будет омывать нас от всякого греха, и Отец, глядя на нас, Он не будет видеть наши грешные природы, и Он будет слышать нас, принимать нас, иметь общение с нами. Но Слово Божие очень четко и конкретно говорит, что нам нужно прощать, чтобы нас Господь простил. И если мы не прощаем, то и Господь не простит нас. И находясь в состоянии непрощенного человека, мы не можем входить в Божие присутствие. Мы не можем быть в общении с Господом. Мы не можем иметь духовных переживаний глубоких. И даже ходя на служение регулярно, мы не чувствуем Божьего прикосновения. Мы не получаем откровения, мы не имеем единения с Господом во время молитвы, во время хвалы, поклонения. И если нас что-то и касается, то это только лишь душевные какие-то вещи. Может быть, например, участие детей, это растрогает нас, и мы можем даже и пустить слезу. Но это не значит, что это Бог коснулся нас. Если у нас есть в сердце преграда в виде непрощения, это серьезное препятствие для действия Божьего в нашей жизни. И мы таким образом сами себя отделяем от Бога. И мы, я уверен, если находимся в таком состоянии, уже давно не переживали близости с Господом. Мы уже забыли, как это сладостно в Божьем общении. Мы забыли, что значит радоваться от Его присутствия. И так не должно быть в нашей жизни. Матфея, 6 глава, 14 и 15 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Апостол Павел ту же мысль излагает Ефесянам 4 глава 32 стих. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Он же пишет Колоссянам, 3 глава, 13 стих, «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Когда мы в начале служения молились молитвой «Отче наш», помните, мы там произносили тоже такие слова. И, по сути, мы сами себе подписывали приговор, произнося эти слова. Мы молились, это 6 глава Матфея, 12 стих. «Прости нам долги наши, как? Точно так, как мы прощаем должникам нашим». То есть, если мы не прощаем, то и нам не прощай. Иакова, 2 глава, 13 стих. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. Писание очень много говорит о том, что если ты христианин, рожденный свыше, то ты должен прощать. А если ты этого не делаешь, то и Бог не прощает тебя. Это разделяет нас с Богом. Я скажу больше, это ставит под сомнение вопрос нашего спасения. Я не берусь судить, кого Бог спасет, а кого нет, но я понимаю, что это может стать серьезнейшим препятствием для того, чтобы войти в Царство Небесное, потому что ты не прощен Богом. И если мы хотим двигаться дальше, нам нужно из этого состояния выходить. Это ужасное состояние, так не должно быть. Второе, непрощение не только разделяет нас с Богом, оно разделяет нас друг с другом. И оно лишает нас общения с нашими близкими, друзьями, родными. Вспомните истории из Священного Писания, как это работает. Это не просто даже разделение, это что-то намного больше, если не остановить это. Два родных брата, Каин и Авель. И Каин не прощает Авеля. Если задуматься над этой ситуацией, за что он его не прощает? За то, чего он даже и не делал. В чем была вина Авеля? В том, что он был лучше Каина, и Бог принял его жертву, а Каина нет. Наверное, Каину стоило бы на Бога обидеться, но он понимал, что это бессмысленно, и он решил, что надо обижаться на Авеля. И он не простил его за то, что он лучше его. И это чувство, это его состояние привело его к тому, что он начал желать смерти своему брату. И мы знаем, что в конце концов он убил его. Братья Иосифа тоже не могли простить его. Если задуматься опять за что? За то, что он был лучше их. Он не сделал им, по сути, ничего плохого. Отец любил его больше, чем их, и они за это ненавидели его. Они не могли простить его за то, что он снит сны какие-то странные. И опять это чувство, которое они допустили в свое сердце, привело к тому, что они тоже хотели убить его. Смотрите, это состояние, оно производит какое-то зло внутри. И человек начинает желать чего-то худшего для того, кому он не может простить. И это свойственно состояние нарастать. И в конце концов оно приводит вот к такому печальному итогу. И они бы убили его, если бы Рувим не остановил их. они продали Иосифа в рабство. И вы помните печальное продолжение этой истории. Сколько страданий пришлось перенести Иосифу. Сколько отец Иаков перенес страданий и печали в связи с тем, что он думал, что Иосифа уже нет в живых. Я думаю, что и сами братья, они страдали на протяжении всего этого времени. Они видели, как отец страдает. Они сами что-то осознали на протяжении своей жизни, но уже это дело было сделано. Давид и Саул, еще одна ситуация. Опять же, Саул не мог простить Давиду, что тот стал популярнее его. И в этом состоянии, живя, он опять же начал желать смерти Давиду. И он искал убить его. И это была настолько навязчивая идея, что он был готов даже убивать невинных людей, которые стали на его пути. Мы знаем, что он даже священников убил. И в своем вот этом состоянии умопомрачения какого-то он дошел до того, что в конце своей жизни он обращался уже к слугам дьявола для того, чтобы познать как-то, что будет с ним. Он понимал, что Бог не слышит его, с ним бесполезно разговаривать. Хотя на самом деле это не Бог отвернулся от него, но Саул отвернулся от Господа. Это то, что рождает в нашем сердце непрощение. Знаете, иногда в нашей жизни происходит точно так же. Может быть, кто-то и не делал нам какого-то зла, но мы почему-то переносим наши чувства, эмоции на него, и мы живем таким образом. Представьте, например, семья, в которой отец пьет, выпивает, и он ведет абсолютно такой асоциальный образ жизни, нехороший образ жизни. И вот в этой семье растет девочка. И она ждет, что папа придет с работы. Может быть, он принесет ей какой-то подарок. Или просто он придет, обнимет ее, посадит себе на колени, они побеседуют мило. Но вместо этого приходит пьяный отец. И он, может быть, ругается, может быть, избивает мать, может быть, ее даже. Возможно, она помнит, как они убегали из дома, что-то еще происходило. И эти раны сердечные, они болят. И я понимаю, что это серьезная травма, но она переносит это дальше в своей жизни, и она не может не просто отца не простить, у нее уже виновен становится весь мужеский пол, все, кто каким-то образом ассоциируется с, его с ее отцом. И представьте, она выходит замуж, и невольно она в своем муже видит вот того отца, мужа своей мамы. И она не может простить ему даже каких-то малейших промашек, малейших каких-то огрехов. И она начинает его жестоко критиковать. Она ждет какой-то беды постоянно. Она живет в этом состоянии. Она ожидает, что вот, ну не может же быть просто так все хорошо. Вот, ну в детстве же все было плохо. И вот сейчас вот придет муж, и что-то случится, что-то скажет не так. И она, находясь в этом состоянии, естественно, очень остро реагирует, если хотя бы что-то и происходит так. А никто из нас не совершен. И этот невинный муж, он страдает, потому что она не может простить грех своего отца. Эта ситуация на самом деле не уникальна. И так происходит в нашей жизни, братья и сестры. Это просто невозможность быть счастливой для этого человека. Она не может позволить себе просто быть счастливой. Хотя это так просто. Сказать, что давай будем жить и радоваться жизни. Может быть, абсолютно другая ситуация. Например, мальчик, он вырос в семье, где мама была у руля. И она, знаете, была такой очень властной женщиной. Она взяла все под свой твердый контроль. Она знала, что когда нужно делать. Она отдавала приказы. И она этими мальчиками распоряжалась, как своим имуществом. И у них не было никакого права выбора. Они знали, что должно быть так. Это такая железная хватка. Она очень серьезно травмировала их. И вот они выросли уже. И этот мужчина уже, он пришел в семью, и он хочет, чтобы так у него не было в семье. Он понимает, что Слово Божье учит, что муж глава, что муж должен иметь решающее право голоса. И он начинает быть каким-то деспотом в своей семье. Он начинает тиранизировать свою жену. Он говорит, что ты не имеешь вообще никакого права здесь что-то решать. И он не дает ей права даже высказаться. И это, опять же, последствия того, что когда-то он пережил в детстве. И это серьезная проблема в семье, вплоть до того, что такая семья, она может развалиться, потому что в ней нет никакого созидающего начала. Только лишь какие-то упреки, подозрения, обиды, постоянные ссоры, раздражения. И так нельзя жить. Нужно, опять же, отпустить эту ситуацию, нужно простить. Может быть, кто-то подвергся насилию в детстве или в подростковом возрасте, и такая, например, девушка, она, выйдя замуж, она невольно видит своего мужа, опять же, своего обидчика или обидчиков. И то, что Богом создано для того, чтобы приносить радость, это близость между супругами, она ее пугает. И она видит какую-то опасность в своем супруге. И он, не понимая этого, не может никак дать себе здоровое объяснение ее поведению. Почему она так себя ведет? А причина, опять же, в непрощении. Потому что когда-то что-то было, что причинила боль. И сегодня это держит ее в плену вот этих прежних обид и непрощения. Я понимаю, что это серьезные какие-то корни, но, друзья, должно ли это жить в нас, продолжать быть там? Если Бог прощает, если Бог оправдывает, может быть, этих людей уже Бог давным-давно простил. Не должны ли мы это сделать? Не должны ли мы отпустить их, сказать: «Господь, да будет воля Твоя в их жизни, а я хочу идти дальше, не хочу, чтобы это держало меня». Третье, что делает непрощение, непрощение лишает нас возможности служить Богу, лишает нас служения. Когда мы наполнены вот этим чувством непрощения по отношению к кому-либо, знаете, нам становится даже неприятно рядом находиться. И это беда, потому что люди начинают избегать друг друга, они начинают пытаться спрятаться друг от друга, убежать. И если они считают врагом, то тем более они не хотят иметь ничего общего. Однажды Бог нашел Иону, и Он говорит: «Иона, тебе нужно идти и проповедовать в Ниневию». А ниневитяне были враги израильтян. И они нападали на израильский народ, и это происходило неоднократно, была война. И он понимал, что такое враги, когда они приходили, и они не церемонились, они, знаете, не знали ни о каких принципах там справедливой войны. Они понимали, это война, и они убивали, они грабили, они насиловали, они жгли, и это была серьезная трагедия. И поэтому Иона говорит: «Да я не хочу, чтобы они каялись. Я хочу, чтобы они умерли все, так как они с нами поступали, когда они приходили к нам. Зачем мне идти и делать так, чтобы ты их еще помиловал? Да пусть они все погибнут». И он садится на корабль, уезжает в другую сторону. Но вы помните, что от Господа и от себя не спрятаться. И поэтому, когда люди, находясь в церкви, они думают, что так можно сделать, друзья, так не получится. Кто-то говорит: «Я не буду петь с этим человеком в хоре, потому что есть какая-то обида, есть непрощение». Кто-то говорит: «Я не могу на одном балконе сидеть, садиться на противоположном». А кто-то, может быть, на разные потоки ходит с каким-то человеком, а кто-то даже в одной церкви не может находиться. Опять же, друзья, это никак не действие Божие, вы понимаете это? Это дьявол разделяет церковь Господню. Если вы позволяете этому чувству жить в вас, то это значит, что вы позволяете дьяволу разрушать вас и в целом церковь Божию. Так не должно быть. Четвертое. Непрощение разрушает не только лишь отношения, оно разрушает и нас самих, наше физическое и духовное состояние. Наше здоровье страдает от этого. И когда мы говорим о душевном здоровье, вы представляете, что человек, который ходит вот в таком состоянии непрощения, он несет бремя на себе, бремя каких-то обид, каких-то мыслей тяжелых. Это постоянные какие-то вот неправильные эмоции, негодование в чью-то сторону. И это рождает, конечно, какое-то такое бремя эмоциональное определенное, которое человек несет на себе. Это состояние стресса определенного. И если в таком состоянии находиться достаточно долгое время, это потом выливается в тревожность постоянную, в депрессию. И человек, живя в этом состоянии, он может лишиться сна, к нему могут прийти какие-то страхи. И опять же, он может думать, откуда это все. Но это все потому, что вы, опять же, живете в состоянии непрощения. И как результат, это, естественно, начинает влиять и на наше физическое здоровье, ослабляется наша иммунная система, начинают проявляться какие-то серьезные болезни. А все почему? Потому что мы открываем доступ дьяволу в нашу жизнь, и он начинает разрушать нас изнутри. Это не происходит одномоментно, но постепенно это происходит нашими жизнями. Друзья, можно продолжать эту череду негатива, да, негативных последствий, но это же правда, это так и есть. И если это так, то неужели нам это надо? Неужели мы хотим оставаться в этом состоянии? Неужели мы хотим умирать? И я по-другому не могу это назвать, как кто-то, живя в этом состоянии постоянно, он соглашается на вот это медленное умирание. Можно сказать, что это какое-то самоубийство духовное. Если человек, продолжая оставаться в этом, не избавляется от этого непрощения, он не решает проблему сам, если не получается самому, не идет к служителю, и он, живя в этом, несет это бремя, постепенно умирает для Господа и вообще для этого мира. Да не будет так. И поэтому что нам нужно сделать? Очень простой ответ. Простить. Нам нужно это сделать. И я понимаю, что на самом деле, вот для того, чтобы простить, нам нужно, чтобы пришло осознание. Вот от осознания приходит уже половина решения проблемы. Если человек понимает, я в неправильном состоянии, то тогда начинается решение. Но если он каким-то образом себя оправдывает, оправдывает свое состояние, он говорит, что ну ничего страшного, да, это ведь все-таки меня же незаслуженно обидели. Это же не должно было так. И он продолжает жить в этом состоянии, ничего не решится. Тебе нужно понять, что в любом случае, если ты носишь внутри себя непрощение, это неправильное состояние. И если ты получишь прощение от Господа, если ты сам простишь того человека, который тебя обидел, ты получишь свободу, получишь освобождение, исцеление, восстановление во всех сферах своей жизни. Ты не только сам исцелишься, ты принесешь исцеление в то окружение, в котором ты находишься. И прощение – это не какое-то чувство, которое нужно пережить. Да, какое-то чувство свободы, оно приходит. Но оно может прийти как последствие, не одномоментно, последствие решения. То есть прощение – это твое решение. Ты принимаешь решение во что бы то ни стало простить, отпустить. Я принимаю решение о примирении вместо требования справедливости. Я не требую у Бога, у людей справедливо отнестись к моему обидчику. Я не ищу этой справедливости. Я просто говорю, я отпускаю эту ситуацию. Господь, мне сложно это сделать, но я прощаю этого человека. Вот перед лицом Твоим я прощаю грех против меня, я прощаю обиду, которую мне причинили, и я отпускаю. И я не ищу, как прочие люди, какой-то справедливости. Вы понимаете, что когда человек не прощает, то он ждет какого-то возмездия. И он ждет смерти, возможно. Это в крайнем случае. Если не смерти, но вот хотя бы болезни какой-то или беды. Или какой-то ситуации, которая вот выведет на чистую воду обидчика. И где-то внутри тогда появится чувство удовлетворения, что есть Бог на свете. Но вы понимаете, что Бог, Он не человек. И он не так поступает, как мы. И нам кажется, что вот надо, чтобы обязательно пришло какое-то горе или беда в жизнь этого человека, и тогда восстановится какой-то баланс, которого не было до этого момента. Не так. Ведь Бог прощает, и Бог прощающий. И если Бог прощает, то и нам нужно прощать. Потому что непрощение, по сути, означает, что ты злишься на то, что с тобой поступили неправильно. И ты злишься на Бога, что Он не наказывает этого человека. Ты злишься на этого человека, что он по-прежнему не наказан. И ты живешь в этом состоянии неправильно. Иногда годами люди носят это в себе. Это никак не может созидать. И в конечном счете многие на самом деле обижаются на Бога. И эта обида, если вот проследить цепочку, она у многих заканчивается именно Богом. Бог, почему ты ничего не решаешь? Давно бы уже пора было что-то предпринять, но почему-то ты этого не делаешь. Но я благодарю Бога за то, что Он Бог, а не человек. Если бы Он судил нас так, как мы ждем, Он будет судить кого-то, я думаю, что многих бы на этом месте уже не было. Но Бог не такой. И нам нужно научиться от Него этой любви. Если мы думаем, что вот мы такие хорошие, мы такие совершенные, и поэтому с нами не должно было произойти то, что произошло. Может быть, нам нужно поменьше думать о себе. Не думать, что мы такие уже святые. Не думать, что мы уже такие хорошие, и поэтому как так с нами обошлись. А думать о себе скромно, по вере, по мере нашей веры. Бог прощает. Если Бог отпускает грех, давайте делать это тоже. Есть притча о блудном сыне в Евангелиях. Я думаю, что вы все ее знаете хорошо, и не буду тратить время, чтобы ее пересказывать. Вспомните в конце этой истории, когда блудный сын, он пошел из отчего дома, он много грешил, он жил распутно, то есть это были серьезные какие-то грехи. Он нахлебался греха больше, чем надо. Он дошел до состояния полного изнеможения. И он вернулся в отчий дом. И вот отец прощает его. Это символ Отца нашего Небесного. Бог прощает, Бог принимает. Можно сказать, что это человек, который вернулся в церковь, он пришел, покаялся. И Бог принимает такого человека. Но там есть еще один персонаж. Это человек, который всю жизнь был в церкви, который был с отцом, который не отступал от Бога, который исполнял все заповеди, все законы. И когда он видит, что кто-то пришел к Богу вот в таком состоянии, смотрите, он не может радоваться. Он раздражен, он гневается. Как это так? Отец простил его так просто. А как же он должен был тут... Может быть, перед всеми еще покаяние. Он должен был поваляться в грязи, мы должны были посмотреть на его позор. А я даже этого и не видел. Почему это так? И я из уст некоторых старых верующих, ну, старых условно, это может и молодежь даже такое говорить, если они с детства верующие. А что это, как это, вот просто так прощение? А что он сделал такого для того, чтобы быть восстановленным церкви? И они ждут какого-то, я не знаю, возмездия, что ли, со стороны церкви, служителей. Почему его так быстро восстановили, какие-то претензии? Друзья, а где наша любовь? Где наше принятие? Когда мы говорим о каких-то отношениях друг с другом, даже в семье, это тоже прослеживается очень часто. Представьте, например, муж совершил какую-то ошибку, обидел жену, и он просит у нее прощения. Вот оцените себя, просто вам простить или нет. Кому-то очень непросто, и муж попросил прощения, а жена отворачивается от него, она не разговаривает, у нее подбородок выше носа. И как это так, вот ты посмел со мной поступить? Я недостойна такого. И он уже и цветы подарил, и подарки, и прощения попросил. Но она ходит, и она мучает его. Пусть он почувствует. Это не просто так, чтобы он понимал, что так нельзя поступать. Братья и сестры, это неправильное поведение. Можно взять более серьезные какие-то проступки. И так бывает, например, упал кто-то, муж или жена. Например, речь идет даже об измене. И этот супруг или супруга, они уже покаялись давно. Они раскаялись, они пришли к служителям, исповедовали свой грех. Они просили прощения у супруга своего или у супруги. Они перед церковью выходили на покаяние. Но тот все не может простить. Как это так со мной поступили? Я не могу. И вот он ходит, он может годами человек это носить. И он не прощает. И как только какие-то приходят опять вот схожие ситуации, или может быть что-то мысли напоминают об этом, все это поднимается опять, и как будто ничего и не было. И человек носит в себе вот эту злость, какую-то черноту, я по-другому не назову. И это живет в нем, и о какой любви там можно говорить? Это совсем другие чувства. Братья и сестры, это серьезная проблема. Если Господь простил, имеем ли мы право не прощать? И в каком состоянии мы находимся, если мы на самом деле так живем? Сердце христианина вообще-то должно быть в том, чтобы простить, даже если у нас и прощения еще не просили. Это настоящее сердце христианина. Но если мы живем в другом состоянии, вот в таком, каком я описал, то знаем ли мы Бога, есть ли у нас отношения с Ним? Если мы продолжаем жить в этом состоянии, как я уже говорил в первой части моего слова, то мы еще больше отдаляемся от Бога, еще больше отдаляемся от супругов своих друг от друга. Это только разрушает и ранит. И нам нужно найти в себе силы принять вот это прощение. Не требовать справедливости, не требовать возмездия, но отпустить эту ситуацию. Сказать: Господь, Ты сам разбирайся. Если хочешь помиловать без всякого следа, да будет так. Если хочешь, чтобы было что-то, ты хочешь совершить какой-то суд, и ты понимаешь, что это нужно, да будет так. Но воля Твоя пусть совершится, не моя. И увидите, что на самом деле Бог благословит вас, и вы сможете отпустить эту ситуацию, если вы начнете двигаться в этом направлении. Если кто-то не может, друзья, не живите в этом состоянии, идите за помощью к служителям, молитва, пусть на самом деле будет движение. Знаете, кто-то не может простить не просто друг друга, он обижается на целые группы людей. Это тоже есть в церкви, я хотя бы косвенно хочу об этом сказать. Иногда поколение на поколение обижается и не может простить, как только начинается речь вот о каких-то вещах, и ты разговариваешь, их прямо трясет. Вот я буквально на этой неделе имел такую беседу, и человек, он не может вместить, как другой может искать Бога не таким образом, как он сам. Вот кто-то не может понять, как это люди не поют песни из сборника. И как в этом вот поклонении, как они называют, можно найти Бога? Он реально вот находится в состоянии какого-то неадекватного отношения к молодым людям. Равный наоборот, я хочу для справедливости сказать. Есть молодые люди, которые говорят: как эти могут из сборников петь песни? Что они в этом еще в Божье присутствие могут входить в состояние? Я вам скажу: да, да. И мы должны понимать, что абсолютно по-разному мы ищем Бога, по-разному мы находим Его. И Бог и там, и там. Бог действует и на служении для пожилых, Бог действует и на молодежном служении. Бог действует и в других церквях, и в других конфессиях. Я знаю, что есть скорые на суд братья и сестры, которые судят другие церкви, и они не понимают, что если в другой церкви по-другому ищет Бога, чем мы, что там тоже может быть Бог, и там тоже действует Господь. Но они становятся на место Бога и начинают судить, и говорят: там нет Бога, пусть не будет такого в нашем сердце. Но давайте мы будем поступать так, как апостол Павел призывает нас в послании к Колоссянам, 3 глава, 13 стих. Он говорит: «Будьте терпимы друг к другу и великодушно прощайте друг друга». Братья и сестры, давайте мы будем вмещать друг друга. То, что мы разные, То, что на самом деле в этом многообразии есть богатство нашей церкви. И нам не нужно переделывать друг под друга каждого, чтобы мы понимали, что Господь действует по-разному. И Бог хочет благословлять нас тоже по-разному. Я еще хочу читать историю, записанную в Евангелии от Матфея. Она достаточно большая, но хочу прочитать ее, потому что она очень хорошо иллюстрирует вот наше состояние, наше отношение к прощению и непрощению, как Бог на это смотрит. 18 глава Матфея, с 21 стиха. «Тогда Петр приступил к нему, то есть к Иисусу, и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи, но до 490 раз. И потом приводит притчу и говорит: посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Братья и сестры, это история о каждом из нас. Бог простил нас. Мы были должны Ему столько, сколько мы никогда мы не отработали. Это просто неимоверная сумма. Вот в пересчете на современные деньги это миллиарды долларов. И этот Господин простил, так как Бог простил нам. И дальше, в противовес этой истории, Иисус продолжает и говорит: «Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев». Это в миллиард раз меньше, чем должен был он сам когда-то. «И, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его и молял его, и говорил: потерпи на мне, все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились, придя, рассказали господину своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Вот это то, что происходит с людьми, которые не прощают. Бог отдает их истязателям. Что-то начинает происходить с нами, то, о чем мы уже говорили. И мы начинаем разрушаться изнутри. Наша сущность духовная, она начинает страдать. Это будет происходить до тех пор, пока мы не простим, пока мы не отпустим этого долга, который мы не захотели простить. И дальше, смотрите: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату своему согрешений его». Братья и сестры, как важно сделать это. Я коротко пробегусь по тем историям, которые мы вспоминали. Смотрите, Иосиф, хотя с ним обошлись так несправедливо, он нашел в себе силы простить. Он простил своих братьев. Когда они после смерти Иакова пришли к нему, боясь, что Иосиф начнет мщение какое-то после смерти отца, Иосиф говорит ему: не бойтесь, я ли нахожусь вместо Бога? Он понимал, он уже это сделал давным-давно, он отдал всю эту ситуацию в руку Бога, он простил их. Когда Давиду предоставилась возможность отомстить Саулу, он имел все моральное право, его никто бы не осудил поступить так, как Саул хотел поступить с ним. Но он отказался это делать. Он сказал: не подниму руки на помазанника Господня. Он простил его, он называет его отец потом в беседе. Это было искреннее прощение, и он не держал на него зла. Отец, мы уже упоминали об этом, простил своего сына, когда он вернулся домой. Без оглядки простил, принял его. Иисус Христос простил Петра, который в самый тяжелый момент для его жизни отрекся от него трижды. И когда Иисус воскрес, он встретился с Петром, он понимал, что тому нужно восстановление. Он говорит о том, что он не только прощает его, но он и поручает ему служение, он поручает ему заботу об остальных. Он говорит: «Паси агнцев моих». Это так прощает Господь. Интересно, вот в этой истории тоже такой есть штришок, что они идут, беседуют, и Петр оборачивается, и он видит, что Иоанн идет за ними, и он говорит: «Господи, а он что?» Вот это наша природа. Мы, когда мы даже слышим слово сегодняшнее, я думаю, что многие где-то понимают, что это к ним, но в тот же самый момент они думают вот так, как Петр тогда сказал: «А он что? А мой обидчик что? А что, просто так все останется? А может быть, вы думаете о соседе каком-то своем, кто сидит с вами, и вы понимаете, что у него намного больше эта проблема, чем у вас?» Братья и сестры, вот просто услышьте ответы Иисуса Христа. Иисус говорит Петру: «Что тебе до него? Ты иди за мной». Не надо смотреть на других, не надо думать, что с ними будет. Посмотрите в свое сердце. Сегодня вопрос к вам. Есть ли в вашем сердце неправда? Есть ли там то, от чего нужно избавиться? Если да, нужно сделать это. От всего своего сердца простить своего обидчика. И Господь поможет вам это сделать. Я верю, что здесь, сегодня может произойти освобождение для кого-то, кто, может быть, даже и долгое время не может уже избавиться от этого бремени. Господь дает вам сегодня это время, время освобождения. У нас будет сейчас молитва, которую мы всегда совершаем в конце служения, молитва покаяния. Друг, если ты понимаешь, что тебе нужна помощь, не смотри ни на кого, иди к Господу. Здесь у сцены будут служители, которые готовы будут служить вам. Впрочем, не только к этой категории людей я обращаюсь сегодня. Если вы понимаете, что у вас есть грех, и вам нужно покаяться, вам нужно принятие Господа Иисуса Христа, так как в этой притче Отец принял своего блудного сына, Бог принимает любого грешника, и Он готов сегодня принимать, и Он готов прощать и избавлять от всякого бремени греха. Давайте мы встанем. Сюда на сцену пройдет группа, она будет петь. И, друг дорогой, если ты сегодня нуждаешься в прикосновении Господа, нуждаешься в Его прощении, нуждаешься, чтобы Господь совершил эту обновляющую, исцеляющую работу в твоем сердце, здесь у сцены будут стоять служители. Они готовы молиться вместе с вами. Они готовы принести то бремя, которое есть у вас на сердце, вместе с вами к Господу. Мы находимся в молитвенном состоянии, мы будем петь. Если ты чувствуешь, что Дух Святой побуждает тебя идти вперед к сцене, не оставайся там, иди, и пусть Господня работа совершится в твоем сердце. Находясь в молитвенном состоянии, будем петь и ожидаем каждого, кому сегодня обращается Господь.